Наш долгий путь окончен. Впереди два различимых мегаистории, которые, хотя и ускользнет от внимания большинства современников, но после него, после этих трех лет, что-то коренным образом изменится в мире. По дорогам Галилеи Иудеи пройдет таинственный человек. Ни философ, ни жрец, ни отшельник. Народный учитель, говорящий о зернах в борозде и рыбаках на озере. И тем более поразит людей его неслыханное свидетельство. Слова Иисуса, простые и естественные, как сама природа, обожгут словно прикосновение к огню. Еретик, по мнению церковных авторитетов, мятежник в глазах властей, он будет осужден и казнен. Но его крест и победа над смертью станут торжеством Царства Божия среди сумерек земной жизни. В историческое время две великие революции потрясли культуру. Проповедь мировых учителей, поставившая в центр бесконечное божество, и светский гуманизм, который возвел на это место человека. Оба движения захватили одновременно многие страны. Но в отличие от них, евангельский переворот уникален. В эпоху Августа и Тиберия никто даже отдаленно не напоминал Иисуса Назарянина. Его приход нельзя поэтому считать просто частью общего духовного развития. Если все религиозные реформаторы и все те, кто утверждал культ человека, были искателями, вопрошавшими бытие, то Сын Человеческий принес ответ. Ответ заключен в нем самом. Ось христианства – не сокровенное верховное начало, теоцентризм. И не человек, и не тварь, возгордившаяся своей силой, а Бога-человек, откровение сущего через конкретную личность, Мессию, распятого за нас при Понтии Пилате. Такого не знала ни одна религия и ни одно учение. Можно верить, что индийский мудрец Сиддхартха достиг просветления, что Платон познал Бога как предельное благо, а Магомед как абсолютную мощь. Однако только галилейский плотник сказал: «Видевший меня, видел Отца». Подобно белому цвету, поглощающему спектр, христианство объемлет веру пророков, динамизм Заратустры, буддийскую жажду спасения, человечность Конфуция, лучшее, что было в этике античных философов и в созерцании индийской мистики. При этом Евангелие не новая доктрина, а весть о реальном факте, о событии, совершившемся одновременно в двух планах, в земном и в небесном. Ограниченное во времени, но выходит за пределы временного. К этому событию сходят все дороги. Им измеряется и судится прошлое, настоящее, будущее. Любой порыв в духовной полноте, к богопознанию, богообщению, есть порыв ко Христу, пусть зачастую и неосознанный. Он действует даже среди тех, кто не призывает его имени. Климент Александрийский сравнивал логос животворной влаги, которая орошает поднимающиеся из почвы растения. Он верил, что божественное слово всегда присутствовало в истории, побуждая у людей высшие стремления. Дохристианский мир сделал все доступное человеку, чтобы постигнуть смысл жизни и обрести Бога. Во Христе же ему явлен сам сущий, но явлен поистине божественным образом, без насилия над разумом и волей. Бога-человек, гонимый и отверженный, не имеющий где преклонить голову, влечет к себе лишь тех, кто свободно принял, полюбил его, кто узнал его под образом раба. «Придите ко мне, все труждающиеся обремененные, я дам вам покой», — говорит Христос. Я об этом сегодня говорю. Значит ли, что Он обещает дремотный мир грез, ложную успокоенность? Всякий, кто захотел бы так понять его, рискует превратить Евангелие царства в опиум, своего рода духовную анестезию. Но это совсем не похоже на замысел Иисуса, сказавшего, что Он принес огонь на землю, и Иисуса, чье служение было неустанной борьбой. История Его Церкви есть продолжение евангельской истории, продолжение крестного пути Христа. Если Он обещал быть верным до скончания века, то не должны ли они делить с Ним этот путь? У людей, впервые обретших христианство, возникает подчас иллюзия, будто крутизна кончилась, все преграды остались позади. Их приводит в ужас необходимость новых усилий, нового преодоления. Они искали тихой пристани, нашли поле боя. Нечто подобное мы видим в истории. Казалось бы, Царство Божие возвещено, врата спасения открыты, искупительная жертва соединила землю и небо, а внезапно выясняет, что предстоит еще немало тревог и испытаний. По словам Киркегора, чем совершеннее высшей религии, тем труднее она для людей. Христианство это относится в полной мере. Для многих свобода Христова окажется непосильным бременем, будет страшить, как выход в открытое море. Отсюда желание спрятаться под защиту авторитаризма, освобождающего от ответственности. И тайна Бога человечества станет камнем преткновения. Это скажется на главных христианских ересях. Для одних Христос будет только тварным существом, для других только Богом. Успехи ислама лишний раз подтвердят, насколько сильно осталось искушение вернуться к религии, где Бог все, а земнородное ничто. Владимир Ильич, влихните мне, пожалуйста, водички. Там,
прямо толкайте, толкайте.
Нет, не надо. С древних времен мир колебался между национальным сепаратизмом и обезличивающей нивелировкой. Понятно, что христианство будет поставлено, я говорю, в будущем, поскольку я смотрю с точки, где Иоанн Креститель, вот, вперед. Поставлено перед этой нелегкой альтернативой. Как совместить слова «нет» ни эллина, ни иудея с реальной многоликостью культур? Желание сберечь или оберечь отечественные ценности будет нередко выливаться во вражду ко всему чужому. Истинным станут объявлять лишь одно из земных воплощений христианства. Так возникнут распри, соперничества, расколы между церквями Востока и Запада. Противоположная тенденция приведет к попытке умолить или даже игнорировать неповторимую красоту каждой исторической формы церкви. В действительности же вселенское христианство напоминает гору, которая поясывает леса, кустарник, луга, ледники, составляя вместе ее цельное одеяние. Нельзя ждать, что свет Евангелия всюду преломится одинаково. Проходя через разные народы, оно будет создавать все новый и новый ландшафт духовности, новые соцветия. Знаменательно, что не сможет возникнуть единой христианской культуры. Вот почему я... Как возникли, например, культуры буддийская или мусульманская. Теология Августина и Фомы, русская икона и готика – только грани христианского творчества, соответствующие определенной среде эпохи. Плюрализм не исключает принципа единства. Напротив, чем богаче и разносторонней станет жизнь церкви, тем насущнее окажется потребность в объединяющем ее стержне. Эту роль будет играть вероучительные формулы и строй церковных общин. Другая проблема христиан – отношение к религиозному прошлому. Нет, это слишком. Ну, прошлым. Это вопрос сложнее. Другая проблема на религиозном прошлом. Новый Завет примет ветхий как свой лон и фундамент. И даже в язычной церкви найдет предчувствие предвосхищения благой вести. Недаром апостол Павел, обращаясь к афинянам, сделает их алтарь неведомым Богу отправной точки своей проповеди. Однако такого рода диалог очень часто будет подменяться компромиссом. В результате, как отмечает Соловьев, возникнет тот двойственный полуязыческий строй понятий и жизни, который сложился и господствовал в средние века, как на романо-германском Западе, так и на византийском Востоке. Одним из симптомов этого компромисса, цитата кончена, явится проникновение в церковную мысль древнего взгляда на космос и историю, как на неизменную иерархию сфер. Труды ареопагитов, в которых движение тварей к Царству Божию почти заслонится образом статичной вселенной, окажет влияние на все средневековое мирозерцание, особенно в Византии. Нелегко будет преодолеваться инерция старой религиозной психологии. За 20 веков многоголовое гидроязычество и законничество не раз оживет в самой ограде церкви. В эту ограду хлынут волна суеверий, заражая молитву механически заклинательным духом, внося в почитание святых оттенок многобожий, а в обряды натуралистический магизм. Начнется засилье бытового, приземленного, домостроевского понимания веры. Христианство отнюдь не исключает обрядов, освящающих повседневность. Ритуал – это живая плоть таинств, русло духовной жизни, ритм объединяющих людей, соответствует самой природе человека. И примечание, что нечто подобное обрядам известно уже в мире животных. Оно становится угрозой и тиранизмом лишь тогда, когда начинает претендовать на самодавляющую ценность, когда выдает за божественное и вечное то, что само по себе имеет земное происхождение. То же самое можно сказать и о традиции вообще. Чувствуете, знакомые темы, которые мы
да,
все... Это все намеренно было. Так, религиозные и культурные каноны играют для общества роль, аналогичной роли стойкой наследственности в жизни и эволюции организма. Никакое новаторство не бывает плодотворным, если до конца прерывалось традиции. Самые смелые проповедники, от пророка Амоса до апостола Павла или святого Франциска, были укоренены в предании. Опасность для церкви возникает лишь в силу того, что христиане-законники возникнет предание в некий фетиш. Они повторят грех наиболее консервативных фарисеев, навязывая христианскому сознанию мертвящий юридизм. Их взгляд будет целиком прикован к прошлому, которое, как для язычников, станет для них непревзойденным идеалом. Они пойдут еще дальше, уподобляясь не только фарисеям, но и зелотам, поверят, что насилие допустимо в делах веры. Когда Карл Великий или Добрыня станут крестить народ огнем и мечом, окажется, что христиане забыли, какого они духа. Люди будут беспощадно истреблять друг друга из-за несходства обычаев, будут жечь на кострах, рубить головы тем, кто исповедует иные богословские взгляды или иначе совершает крестные знамения. Кроме магизма, фарисейства, зелотства, церковь познает и саддукейский соблазн. Многие ее князья, вопреки словам Господа, присвоят себе право господствовать, а другие научатся угождать кесарю еще более ревностно, чем архиерея Иерусалима. Здоровый аскетизм есть противоядие от нравственных недугов человека. В Новом Завете всюду настойчиво звучит призыв к духовному очищению, к борьбе с грехом. Однако со временем появятся христиане манихейского толка, ненавидящие все земное, похожие скорее на брахманов, самоистязателей, чем на учеников Христовых. Служение собрату не будут рассматривать как помеху к совершенствованию, хотя евангельское слово «любовь» останется у них на устах. «Хочешь, — скажет один сирийский монах, — приобрести любовь к ближнему, удались от него, и тогда возгорится в тебе пламя любви. Бегай от людей и спасешься». Это уже полная метаморфоза христианства, делающая церковь сектой анахоретов. Равнодушие или даже отвращение к телесной природе человека, которое апостол Павел называл храмом Духа Святого, объясняет, почему многие члены церкви легко примирятся с участью обездоленных с несправедливыми общественными порядками. Они будут лицемерно или искренне указывать на небо, напоминать о блаженстве за гробом, тогда как суровая притча Господня об овцах и козлищах требует именно земных дел, активной самоотдачи в этой жизни. Говорят, что человек живет не хлебом единым, Христос, тем не менее, повелевал накормить голодного, в лице которого верующие служат самому Богу. Когда же христиане под благовидным предлогом откажутся исполнить эту заповедь, их постигнет в истории неизбежное возмездие. Заботы нуждающихся социальной правде присвоят тебе те, кто провозгласят войну против церкви и веры. В Ветхом Завете не раз совершался суд над избранным народом. Не может избежать его и новый народ Божий. Если дважды пал храм Иерусалимский, то едва ли случайно, что христианские святыни, начиная с храма Святой Софии, были отданы в руки иноверцев, запустили или погибли. Как некогда сирийцы и халдеи были орудием гнева Божия, вразумлявшего заблудших, так и в истории церкви ее враги, сами того не ведая, исполняют волю провидения. Христианский мир, говорит Бердяев, одухотворяется, очеловечивает через кризисы и катастрофы, которые, видимо, могут производить впечатление смерти самого христианства. Можно, в конце концов, признать, что и Спиноза своей борьбой с антропоморфизмом, и злые издевательства Вольтера, и критика Канта, и диалектика Гегеля, и антропологизм Фейербаха, и обличение классовой лжи Маркса, и библейская критика, и мифологические теории, и восстание против христианства Ницше, и провокации Розанова были обогащающим опытом, были очистительным огнем. Революции, как бы они были ужасны, какой бы ни принимали богобожеский характер, имеют очистительный характер, повышают качество религиозной жизни. Церковная идеология, в кавычках, справедливо упрекает в том, что она не принесла радикального улучшения жизни общества в эпоху своего господства. Но есть ли основания считать эту эпоху веками веры, как их называют? Ведь компромиссов, измен, отступничества было больше, чем осуществление воли Христовой. Христианство не могло быть усвоено античным и средневековым человеком во всей полноте. Цель, поставленная Евангелием, слишком велика, но превосходит возможности отдельных культур. Нужны еще сотни тысяч лет, чтобы закваска сделала свое дело. Итак, приход в мир Бога человека не означает конца борьбы между светом и тьмой, а поляризирует их с удвоенной силой. Поляризация эта будет возрастать во всех измерениях как предсказано в Елеонском пророчестве Спасителя. Два полюса внутри самого христианства легко увидеть на примере, взятом из области искусства. Если Пантократор, грозно взирающий со стен старых соборов, в чем-то есть проекция затаенных страхов, надежд, желание укрыться за спиной милующего и карающего властелина, то изображения распятия говорят совсем об ином. На нем мы видим Сына Человеческого, прошедшего через все страдания мира и зовущего за собой всех истинных крестоносцев, а не тех, которые грабили города и избивали их жителей. В нем, по слову пророка, нет ни вида, ни величия. Он отдает себя, торжествуя в муке и побеждая в смерти. Каждая религия переживает три этапа – исток, распространение и консервацию. Историческому христианству, на первый взгляд, будет суждено подчиниться этому закону. Однако, на время застывая и угасая, оно будет неизменно воскресать. Ярость его врагов – лучшее тому свидетельство. Мир попытается истребить его во имя Юпитера, Кесаря, Империи. Церкви вынесут смертный приговор от имени разума, прогресса, науки и других богов неоязычества. Ее будут искоренять рационализм и диктаторы. Ее учения будут упрощать и искажать. Христианство выдержит самое горькое испытание – незрелость и недостоинство своих исповедников. И все же она не сломится. Сегодня, как и прежде, Евангелие противостоит оскудению Востока и бессилию Запада, бездуховности и одичанию. Гонимое оно побеждает, скованное лжепоследователями оно разрывает цепи. Как говорит святой Иоанн Златоуст, вера Христова вечно обновляется. Это происходит потому, что Сын Божий реально присутствует в жизни Церкви. В нем ее сверхчеловеческой силы. Поэтому в каждой эпохе мы найдем динамичное, живое, открытое христианство, чающее Царство Божие. Оно неистребимо, хотя бы все полчада пытались убить его и сделать застывшим, рабским, безжизненным. Обреченное во Христа, оно будет совершать свой путь, зная, что воля Отца должна совершиться на земле, как и на небе. Господь обещал, что верно ему будут творить знамения большие, нежели те, которые творил он сам в дни земной жизни. Он обещал нам полную власть над законами природного мира. Но достичь этого невозможно без исполнения новой заповеди Христовой самоотверженной любви. Церковь осознает ее центральное значение с первых своих шагов, как видно из бессмертных слов апостола. «Если я языками человеческими говорю и ангельскими, но любви не имею, сделался я медью звучащую и кимбалом звенящим. Если я имею пророчество, постигаю все тайны и все знания, но любви не имею, я ничто». Если отдам все имение, если предам тело на сожжение, любви не имею, нет мне никакой пользы. Эта любовь приносит христианству обильные плоды. Подобно жизни, восстающей против распада, она поведет сражение с демоническими стихиями, которые обуревают людей. Вот почему в Евангелии заключается религия будущего. Христианская любовь, говорит Тьер де Шарден, есть нечто непостижимое для тех, кто не пережил ее в опыте. Что можно любить бесконечное и непостижимое? Что сердце человека может биться истинной любовью к своему ближнему, кажется многим людям, которых я знаю, просто невероятным, почти фантастическим. И однако это чувство существует, и оно необычайно сильно. Разве можно в этом сомневаться, если охватить хотя бы в чертах результаты, которые оно не перестает давать вокруг нас? Разве это не реальный факт, что вот уже 20 веков тысячи мистиков черпают в ее огне такое пламенное рвение, что оно оставляет далеко позади, по светлой чистоте порывы, и преданное служение любой человеческой любви. И еще, разве не факт, что другие тысячи мужчин и женщин испытывают любовь, отказываются ежедневно от всякого другого стремления и от всякой другой радости, вверяют себя и все больше и больше, вопреки всем трудностям. Конец цитаты. Такова природа явления, которое святой Тихон Задонский вслед за Иоганном Арентом назовет истинным христианством. В истории она обнаружит себя без труда. Когда церковь, как совесть общества, встанет на защиту слабого, будет бороться с бесправием, когда она положит преграды воинственности средних веков, будет сохранять духовное наследие народов, утверждать человеческие достоинства женщины, раба, крепостного, она явится подлинным орудием Господним. Когда апостол Павел и другие миссионеры вплоть до наших дней понесут людям весть о свободе чад Божьих, одолевая бесчисленные преграды, когда мученики всех времен и стран, от Рима до Германии, России, Японии и Мексики запечатляют своей кровью верность Христу, когда апологеты провозгласят принцип религиозной терпимости, а святой Мартин и преподобный Нил Сорский осудят преследование инакомыслящих, когда Климент Александрийский или Фома Аквинат скажут, что вера не враг разума, когда святой митрополит Петр или пастор Шнейдер отдадут жизнь в борьбе с тиранией, Когда отцы церкви назовут богачей ворами, правительство, пренебрегающее законами, шайкой разбойником, все они будут представлять собой истинное христианство. Каждая душа, избравшая тесный путь, будет свидетельницей Христовой на земле. Святость далека от сухого морализма. Она и жизнь с Богом, и в Боге. Она начинается с чаши Господней, от которой, словно лучи, струятся потоки озаряющей церкви. Христианская святость неотделима от молитвы и служения. Молясь за мир, подвижники будут очищать нравственную атмосферу, создадут очаги духовности, роль которых невозможно переоценить. Эти люди победят манихейские соблазны. По слову Хуана де ла Крус, испанского святого, воплощение возвело человека, а в нем всю тварь, к красоте божественной. Святой Франциск Ассизский, странник, обрученный с бедностью, возвестит радость и любовь к творению после веков страха, как бы заново открыв Евангелие Европы. Преподобный Серафим Саровский, повторив в своих лесах аскетический путь иноков Сирии и Египта, останется чушь фанатической мрачности. Веселость не грех, скажет он, она отгоняет уныние. Нет нам дороги унывать, потому что Христос победил все. Многие монахи, отрекшиеся от себя, явят великие образцы жертвенной любви. Мистическое горение не будет отдалять их от ближнего. Если ты вознесен духом до седьмого неба, скажет фламандский мистик Рейсбрук, а брат твой голоден, спустись на землю и накорми его. Обрекая себя на жизнь среди прокаженных, Дамиан де Вестер станет лишь одним из целого сонма подражателей Христу, которые во всех концах света начнут лечить больных, утешать страждущих, спасать преследуемых, воспитывать сирот, которые пойдут в трущобы к преступникам, презираем и изгоним. Что в 20 веке героями церкви признают таких людей, как, например, Максимилиан Кольбе или мать Мария, погибших в концлагерях за своих братьев и сестер, свидетельствует о неистощимой энергии христианства, даже больше, о его возрастающей духовной мощи в сравнении с минувшими столетиями. Источник этой мощи кажется порой непостижимой загадкой, ведь человеку так трудно выйти из замкнутого кольца самости, подняться над немощью и болезнью своей души. Но благая весть заключается именно в том, что с приходом Христа мир вступает в новую эру, когда люди преображаются благодатью Духа, даром и через Бога человека. Только единение с Ним помогает верным быть носителями высшего бытия, не отвергнуть, но осветить мир, приобщить его к божественной жизни, вернуть Творцу умноженные таланты. Заданность эта неисчерпаемая, она уходит в бесконечный даль, за пределы самой истории. Мы начали странствие по векам словами блаженного Августина, выражающими главный смысл человеческой судьбы и призвания. Теперь ими же кончим эту повесть о поисках пути истинной жизни. И создал нас для себя, и метется сердце наше, доколе не успокоится в тебе.